Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Людям всегда было важно знать погоду наперед. От этого зависело многое, в том числе банальное выживание. В старину, например, использовались народные приметы. Ну, правда, я аж оговорился, потому что, в принципе, можно встретить и в наше время тех, кто до сих пор ориентируется на них. Но почему бы и нет? С течением времени появлялись новые способы определения погоды. 10 апреля, например, 1722 года Петр I, да, царь-реформатор, император, издал указ, по которому в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой. Уже через два года, то есть в 1724-м, первая в России метеорологическая станция появилась. Ну а сейчас мы сами знаем, что узнать прогноз погоды вообще не составляет труда. Пару секунд в смартфоне, в любом гаджете, да, опять же, по телевизору, в бегущей строке, все это стало очень просто. Но при этом все равно по-прежнему безошибочно определять погоду на перспективу пока не удается. С чем вот это связано? Как вообще развивается наука метеорология? Жарким ли будет лето? И массу вот таких вот банальных, и не только банальных вопросов сегодня зададим нашему сегодняшнему гостю. Это ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Чешковец. Евгений, приветствую вас.
Добрый день всем.
Евгений, вы часто для СМИ комментируете, да, все, что связано с погодой. И я прямо вот от ваших слов отталкиваюсь. Благо, про 10 апреля речь шла. Как раз сегодня 10 апреля, суббота. Вы говорите, что ожидается старт пробуждения природы. Ну и, в принципе, все сходится. Но что это значит вот в бытовом приложении? Все, автомобилисты переобуваются, что там, пальто зимнее вешаем в шкаф.
Да, Никита, здесь дело в том, что мы сегодняшний день, это такой водораздел между двумя сезонами. Я напомню, что зима у нас была довольно-таки такой студеной, на градус ниже нормы. Ну и по снегу мы перевыполнили план на 20% как минимум. Отсюда и не могу сказать, что экстремальное, но все-таки такое традиционное весеннее половодье, которое по большому счету укладывается вот в те показатели, которые должны быть. Чего не было, кстати, долгие-долгие годы. Мы видели, что водоемы мелели, в общем-то, и это было не здорово, и все лишь заключалось в том, что это была нехватка вот именно снега или дождевой воды. А с сегодняшнего дня действительно мы приступаем к старту фенологической, она же и автомобильная весна, то есть когда среднесуточная температура воздуха в Центральной России устойчиво оказывается выше плюс 5 градусов. Отсюда и, в общем-то, стартует такое тотальное повсеместное пробуждение природы. Ну и свойства каучука при таких температурных показателях на автомобильных шинах тоже приобретают нужные характеристики для летней эксплуатации. Так что и автомобилисты в Центральной России тоже могут смело вот именно с сегодняшнего дня перебываться, не опасаясь за то, что впереди нас ждут какие-то возвраты зимы, экстремально низких температур или зарядов снега и так далее. Нет, этого не будет, хотя, ну, от катаклизмов нас, конечно, никто еще, ну, в общем-то, катаклизмы, конечно же, будут.
Вы сказали, что перевыполнили мы план по осадкам, а мы — это что, Россия, Москва, Центральная Россия?
А это на европейской территории России, центральный, столичный регион, что называется, и действительно такого давно не было. Вообще зима, кстати говоря, по долгосрочным прогнозам, вот я публиковал прогнозы в конце августа, в начале сентября на зиму. И я тогда сказал, что зима будет зимняя. Вот, все смеялись, ну как так? Ну вот так вот. Такая, какая она была когда-то давным-давно еще, в 80-х, в 90-х, да, вот. Чего мы тоже давно не видели, особенно с учетом того, что прошлогодняя зима у нас была экстремально теплой, самой теплой за всю историю регулярных метеоизмерений. Поэтому вот на этом фоне, конечно, все это выглядело контрастно, хотя по большому счету, ну, зима, она была такой, какая она должна быть на среднерусской равнине.
Но это вы относите к точности прогноза или скорее к совпадению, что за полгода удалось предсказать?
Ну, я так скажу, что точность прогнозов, и тут, ну, собственно, опыт, безусловно, потому что, ну, не секрет, что вообще мы технологически, конечно, совершили гигантский рывок в области гидрометеорологического, скажем так, прогнозирования будущего сценария геосфер. Я...
За какой период?
Знаете, это произошло где-то за последние, наверное, 15 лет, вот 15-20 лет. Я еще вспоминаю, когда... Будучи я еще курсантом Высшего военного авиационного училища, я как раз поступал на метеорологический факультет, это гидрометеообеспечение боевых действий авиации. То есть у нас именно подготовил Воронежское Высшее военное авиационное инженерное училище именно по специальности военных метеорологов. Это единственное училище, которое готовит вот, военных специалистов в области метеорологии. И тогда, будучи уже когда лейтенантом, я в 90-х выпускался, ну, разработать прогноз на сутки, это, и чтобы он оправдался, это считалось большой удачей. А тогда у нас не было ни компьютеров, ни каких-то систем, там, ни супер-ВМ. Это обычные факсимильные карты, радиотелетапные передачи, настройка на радиоволны. Причем в 90-е вообще была сложная ситуация. У нас мы практически однажды, я помню, что обеспечивали боевое применение авиации, будучи абсолютно лишены централизованных поставок именно в эфире карт погоды. И мы вынуждены были их, что называется, подключаться к радиоволнам других стран. Там, допустим, торгового немецкого флота, Офенбахи брали, там, Ташкент даже в то время работал, а Москва, ну, то есть это были, конечно, сложные времена, но, учитывая знания климата, особенности климата, что называется, работали на телефоне, да, использовали свои разработки, методики, все это вводили на обычный микрокалькулятор, такое допотопное, скажем так, программное обеспечение, вот, и рассчитывали те явления опасные, ну, которые серьезным образом оказывают на работу авиации, на применение ударных комплексов и так далее, и так далее. Сейчас же, конечно, по истечению времени у нас мы используем, ну, основной инструментарий, это автоматизированное рабочее место метеоролога. Ну, у нас в нашем случае это ГИС-Метео, кстати, одно из самых лучших в мире. В начале нулевых, по-моему, в 2004 году, оно было признано самым удобным, самым таким мощным инструментом. По-моему, в Италии была выставка, так, то есть это очень классный продукт. И он, скажем так, нас... позволяет нам экономить огромное количество времени, чтобы не поднимать карту, не принимать, то есть уже на компьютере посредством заложенных каких-то штампов, опять же, для тех или иных отраслей народного хозяйства, забиваются какие-то экземпляры карт, и они автоматически сами обрабатываются, там наносятся с дискретностью те или иные там, 220 параметров и так далее, и остается только открыть эти карты, быстро их проанализировать, и вот, что называется, прогноз погоды. Лично у меня это максимум ходит не более 3-5 минут на разработку прогноза любой сложности по любой точке земного шара, причем это без ограничений. И это происходит настолько быстро, что работа происходит с коленки. То есть, если раньше на такой прогноз уходило, ну, как минимум 45 минут, час, то сейчас, я говорю, я это делаю, вот что называется, я не успел открыть, я уже понимаю, о чем идет речь. У меня информация, здесь спутниковая информация, здесь радиолокационная, здесь... используем гидродинамические модели, причем разных метеорологических центров. Ну, в основном это наши отечественные, американские, тоже Вашингтон, Брэкнелл британские, либо Офенбах немецкие. Ну, другие мы так не очень. Ну, да, на Дальнем Востоке хорошо работают японские модели. И вот с учетом того или иного региона земного шара мы производим некое комплексирование этих моделей. То есть у нас инструментарий такой же, как у наших зарубежных коллег. И опять знания, и, конечно же, очень важное значение в качестве прогнозов имеет опыт синоптика в работе вот в этой специальности. То есть это не просто там уметь, что называется, клацать по кнопкам, а это, что называется, пройти эту работу в поле, вот, заниматься именно наблюдением за погодой, обеспечением, работать в аэропортах, там, на аэродромах и так далее, и так далее. То есть вот то, что мы, военные метеорологи, ну, проходим, скажем так, осваиваем эту специальность в разных климатических зонах, в разных командировках и так далее, и так далее. И это потом уже дает так столько материала, такое восприятие, что, ну, может быть, это громко сказано, но я уже погоду чувствую просто спинным мозгом.
А чем больше спутников и РЛС, тем лучше прогноз?
Да, безусловно. Это как раз и сказывается на качестве прогнозов. Дело в том, что ведь у нас на планете очень много белых пятен, таких неосвещенных в метеорологическом отношении. Понятно, это такие малозаселенные, скажем так, регионы той же нашей, ну, необъятной Сибири, вот, это какие-то зоны пустынь, горные зоны, там, где-нибудь Гималайи, Тибет и так далее, и так далее.
Арктика,
Антарктика, да. И плюс мировой океан, который две трети территории, две трети поверхности Земли, да, и, в общем-то, здесь получается, что мировой океан вообще плохо изучен. Да, там существуют, скажем так, автоматические дрейфующие буи. Сейчас производится, осуществляется проект международный «Арго», которые там 4000 дронов, даже до 6000 доходят. И эта вот армада вот этих дронов, она баражирует по просторам мирового океана, подныривает, делает замеры там, температуры, скорости, течения, солености воды и так далее. То есть там, ну, очень много гидрологических характеристик. И выныривая, сбрасывает это на спутники ретрансляции, и спутники это схватывают и передают в мировые центры данных обработки информации. Их три на самом деле. Это Москва, находится в Обнинске, это Вашингтон и это Мельбурн, ну и плюс там 2-3 десятка региональных центров, и происходит постоянное накопление вот этой информации. Чем ее больше, тем точнее информация. Здесь используется наземная станция наблюдения, это наземные метеорологические станции, их несколько десятков тысяч, это станции ракетного зондирования, то есть метеорологические ракеты, аэрологическое зондирование, то есть запускаются шары зонды, и они во всей толще тропосферы делают замеры. Это спутниковые данные, это данные метеорологических радиолокационных станций, вот, и, ну, и также данные, поступающие с морских и воздушных судов, что сейчас очень активно используется. И вот весь этот огромнейший массив закачивается в супер ЭВМ. Кстати, эти ЭВМ, они одни из самых мощных в любой стране. Ну, скажем так, вот они где-то котируются на одном уровне вот тех супермашин, которые используются в системе противоракетной обороны. То есть это супер ЭВМ, работающий с гигантскими массивами данных. Даже в книгу рекордов Гиннесса инженер-синоптик занесен как специалист, через которого проходит самое огромное количество информации, чтобы, ну, для анализа и для принятия решения на тот или иной прогноз.
Если мы говорим конкретно о территориях, которые все-таки прилично охвачены и спутниками метеорологическими, и радиолокационными станциями, с которых приходит множество данных, то какая местность, да, какой регион, какие регионы Земли более сложны для прогнозирования? Это прибрежные территории, может быть, горы? Вот в зависимости от чего, да, сложность прогноза?
Ну, у нас существуют, да, на Земле, скажем так, какие-то регионы, которые в большей степени страдают от, скажем так, природной стихии. Вот. И, кстати говоря, там это и заставляет местные власти больше вкладывать в систему гидрометеорологического обеспечения и безопасности. И в этих регионах, в этих странах как раз и метеослужба на одном из самых высоких уровней. Но это что? Это, ну, Северная Америка, понятное дело, там одна только торнадо-аллея, там 900 торнадо в год приносит им столько проблем. Ну, понятно, материк, с одной стороны, Атлантический, другой Тихий океан, и вот это, скажем, плюс проваливание постоянно Арктики с Канадой, и постоянно вот смешение холодного и теплого воздуха дают такие взрывные моменты. Это, понятно, Юго-Восточная Азия, Япония, Китай, то есть там тоже достаточно высокий уровень. Это Австралия, которая тоже постоянно находится в зоне таких климатических рисков. Вот. Ну, другие регионы тоже достаточно сложные в этом смысле. Ну, прибрежные районы, да. Ну, там уровень метеослужб, конечно, оставляет желать лучшего. У нас, наша страна, она, по большому счету, я бы не сказал, что находится в климатической зоне наибольших, таких наиболее опасных или часто повторяющихся опасных стихийных гидрометеорологических явлений, хотя, безусловно, их количество растет. Вот только за последний год было зафиксировано ну, практически, если там несколько лет назад это было 500-600 явлений, сейчас это уже доходит практически до 1000, но это особо опасные стихийные явления, которые реально наносят просто гигантский экономический ущерб. В прошлом году, ну, мы видели это пожары в Сибири, наводнения в Преамуре. Вот. А если брать по всему миру, то по данным страховых компаний, прошлый год стал вообще рекордным, там выплаты составили более $1 триллиона. Это то, что было, что называется, застраховано.
Сейчас паузу сделаем небольшую, после нее продолжим нашу беседу. Напоминаю, сегодня у нас в гостях ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По душам.